Добрый день! Вы слушаете «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, конфликтах, фактах и тенденциях, связанных с происходящим в основном за пределами России и Северной Америки. С вами Александр Гостев и
Ярослав Шимов.
Главная тема дня, она же главная тема, может быть, всех последних недель, и неизвестно, насколько главной темой она станет в ближайшие месяцы. Это китайский коронавирус. В провинции Хубэй в Китае к середине дня среды 29 января умерли еще 26 человек, инфицированных коронавирусом нового типа. Таким образом, по данным Национальной комиссии здравоохранения Китайской Народной Республики, общее число жертв вируса превысило 130. Большинство умерших пациентов, правда, были старше 60 лет и уже имели разные проблемы со здоровьем. Об этом сообщает гонконгская газета South China Morning Post. Кроме того, за сутки всего были выявлены еще 1459 случаев заболевания пневмонией, которую и вызывает вот этот новый коронавирус, чем он больше всего и страшен. А всего в Китае зафиксировано уже более 6000 случаев заражения.
Интересно, что общее число зараженных этим коронавирусом нового типа уже превысило число заболевших атипичной пневмонией в 2002-2003 году. Наверное, еще многие помнят эту эпидемию. И по оценкам Всемирной организации здравоохранения, тогда в Китае от вируса погибли 349 человек, а заразились 5327. Китайские врачи утверждают, что пик распространения нового коронавируса ожидается в течение 10 ближайших дней, но затем ситуация, по их словам, должна стабилизироваться. Однако специалисты Университета Гонконга полагают, что число зараженных в Китае достигнет максимума где-то в апреле-мае. Но мы говорим о Китае, но не следует забывать, что на самом деле коронавирус уже шагает по планете, в том смысле, что случаи заражения, хотя не смерти, к счастью, обнаружены и в массе других стран.
Да, это Япония, Южная Корея, Сингапур, Германия, Соединенные Штаты, Франция и другие страны. Я говорю только о подтвержденных случаях, потому что впереди этого коронавируса еще шагает и паника. Это то, что мы с вами, Ярослав, обсуждали не раз уже в нашей программе. Это такая еще одна напасть нашего времени, то, что информационный вал, как правило, о плохих новостях, он опережает в разы все, что происходит на самом деле. Китай далеко. Китай – это для большинства людей, живущих на планете, за исключением, может быть, соседних с Китаем стран, да, для тех, кто не живет в Восточной и Юго-Восточной Азии, это такое странное, экзотическое, далекое место, и оттуда иногда как бы поступают какие-то разные новости. Ну, как правило, народ, он всегда обращает внимание скорее на новости плохие, чем хорошие. И сейчас опять я вижу очень много таких эсхатологических настроений, которые вообще свойственны нашему времени. В первую очередь, это, наверное, отражается разный масс-культ, поп-культ продукции. Посмотрите, сколько за последние пару десятилетий стали писать книг, романов, снимать фильмов, где рисуются самые разные какие-то такие тревожные прогнозы развития мира, людей, цивилизации в ближайшем будущем. Антиутопий стало гораздо больше, чем утопий.
Мне сразу пришел в голову один такой довольно известный фильм голливудский, называется «Я легенда». Там как раз ситуация, ну, напоминает не то, что происходит сейчас, к счастью, до такой степени ситуация еще не дошла, но возможное, так сказать, развитие вот в самых черных снах представляющееся. Там главный герой, последний человек, оставшийся незараженным в Нью-Йорке, остальные люди стали жертвами некого вот такого загадочного вируса, который их изменил в, ну, фактически в нечто вроде зомби, в такие крайне агрессивные, на самом деле уже потерявшие человеческий облик существа. И да, да, эти фантазии, эти представления, они очень распространены, и как бы тут действительность, что называется, идет вслед за фантазиями, и наоборот эти фантазии подогревает. И возникает, да, такая ситуация информационной паники.
Я помню прекрасно этот фильм и роман, по которому он снят. Роман, кстати говоря, называется так же, и он гораздо глубже, он гораздо более философичен, грустен, глубок. Там очень много больших кусков, связанных именно с ожиданиями чего-то плохого в очень сытом, в общем, в массе своей благополучном, довольном собой обществе. И анализируется именно то, что чем больше человек как бы ощущает себя счастливым, мы говорим о западном обществе, да, о так называемом золотом миллиарде, тем больше у него страхов. Паника. То, что всегда сопровождает любые такие новости. При том, что в 99% случаев то, что нам страшно важно сегодня, то, о чем как бы все говорят, ну, в частных каких-то даже дружеских разговорах там звучат фразы «как ты не знаешь», а вот завтра чаще всего это замещается другим каким-то ужастиком. И все забывают, о чем речь шла вчера. Впрочем, об этом мы поговорим во второй части нашей программы, где речь пойдет тоже о таких катастрофических вещах, которые обсуждались активно вчера, но сегодня как-то они уже сместились на задний план. К вопросу о панике. Когда я шел с вами в студию, Ярослав, я вот обратил внимание на две новости. Первое, то, что авиакомпания British Airways объявила о полном приостановлении любого авиасообщения с Китаем. И второе, что некий гражданин в Москве, у которого есть друг, у которого в офисе есть коллега, которая две недели назад побывала в Китае и сейчас чихает, написал, в общем, фактически говоря, донос во все возможные правоохранительные, юридические, медицинские и другие органы с требованием немедленно объявить карантин, девушку это там, не знаю, задержать, арестовать, поместить куда-то в специальный бокс, потому что она наверняка больна, по его мнению, коронавирусом. Причем речь идет о человеке, о котором он только слышал, он с ней не знаком, никогда ее не видел.
Ну вот вы знаете, когда слышишь такие вот истории, в общем, испытываешь уважение к людям, которые просто нормально делают то, что нужно делать. Применительно к этой ситуации с коронавирусом это следующее. В среду утром из Уханя вылетел самолет. В нем находится 240 американцев. Это американские дипломаты, работающие в Генеральном консульстве, и другие граждане США, которые по тем или иным причинам находились в этом городе. Их привезут на родину, они будут вынуждены находиться две недели в карантине. Точно такие же меры сейчас приняла и осуществляет Великобритания и Франция, которая, кстати, не только французских граждан вывозит, но она пообещала вывести и граждан ряда других стран Европейского Союза, которые волею случая оказались в Ухане и прилегающих районах. Вот это конкретные вещи, которые делаются.
В России случаев заболевания пока, к счастью, не обнаружено, но закрыта наземная граница с Китаем. Речь идет о пунктах пропуска, погранпереходах в Хабаровском крае, в Амурской и в Еврейской автономной областях. Так вот, о том, что сегодня происходит в Китайской Народной Республике, вообще об отношении китайцев к происходящему и к понятию болезнь, заболевания в китайской культуре, и о том, почему председатель КНР Си Цзиньпин больше всего сейчас именно опасается паники. Я поговорил об этом с руководителем Центра восточных исследований Высшей школы экономики в Москве, китаистом Алексеем Масловым. Мир пережил эпидемии и атипичные пневмонии, и вспышки птичьего гриппа, и много разных инфекционных лихорадок, и родиной всего этого считается Китай. Китайская медицина, как современная, так и традиционная, за последние годы далеко продвинулась вперед в лечении и профилактике опасных заболеваний.
Я еще добавлю к этому, что многие исторические болезни, например, знаменитая чума, она пришла именно из Китая. И Китай дарил миру очень много болезней, не потому что он такой болезненный, а потому что Китай охватил такую гигантскую территорию со столь разными народами, что там все время что-то зарождалось. Китай очень многому научился с 2008 года, со вспышки атипичной пневмонии прошлой, когда им понадобился 3,5 месяца, чтобы диагностировать и выделить штамм вируса. Поэтому практически по всей стране существуют сейчас антивирусные лаборатории быстрого реагирования. И в этот раз штамм вируса был выделен за 10 дней всего-то. Во-вторых, Китай, то, чему он научился быстро кооперироваться через ВОЗ и через другие организации с другими странами, в том числе, например, с Россией, со странами Юго-Восточной Азии, где тут же передаются штаммы вируса для создания сыворотки. Что, собственно, Китай сделал? Третий очень важный момент. – Китай научился честно говорить о том, что происходит. Например, Китай сейчас в прямом эфире транслирует, сколько есть заболевших. Идет счетчик на сайте Китайского министерства здравоохранения и на англоязычных сайтах различных газет. Там есть счетчик заболевших и по Китаю, и по всему миру, и счетчик умерших. То есть Китай, наоборот, говорит, что мы открыты для обсуждения, потому что только вместе можем победить болезнь. Наконец, еще четвертый важный момент. Китай довольно быстро сумел изолировать центр вспышки город Ухань и открыто об этом сказал. Там сильно заблокировано движение транспорта. Надо сказать, что Китай моментально учится, потому что сейчас для него вот всякие слухи вокруг вспышки – это крайне негативная история. Ну, во-первых, в китайский Новый год почти 450 миллионов человек будут ездить только внутри Китая, и, соответственно, это потенциальное разнесение болезни. Во-вторых, Китай и так сейчас во многом обвиняют.
Вот как раз об этом я хотел спросить, что сегодня Китай подвергается критике со многих сторон. В том числе в последние дни началось бурчание по поводу того, что опять, мол, оттуда исходит какая-то зараза. Мы уже говорили о том, что власти Китая до перебранок не опускаются, но все же их, конечно, должно раздражать то, что Поднебесное как-то в мире остальном ассоциируется с чем-то вдобавок еще и заразным, нехорошим. И это, соответственно, портит тот великолепный образ китайского государства, который так усиленно выстраивался десятилетиями.
Китай это очень волнует, и надо сказать, что Китай теперь понимает, что Китай во многом, так сказать, пропаганду проиграл. Поскольку Китай все время транслировал мнение о своих достижениях, о том, насколько он хорошо развивается. И в этом плане Китай волнует, например, сейчас многие слухи, которые ходят вокруг вот этой болезни, в том числе, например, о том, что якобы это утечка из какой-то секретной лаборатории, или это вообще какая-то провокация со стороны американцев и так далее. Китай это очень болезненно воспринимает. И не случайно Китай пытается сам выстроить совсем другую систему оповещения. И, например, мы видим, как за последние несколько дней практически по всем СМИ в мире, англоязычным прежде всего, пошли официальные китайские сообщения, как обстоит дело в реальности в Китае.
В народе в Китае возможна массовая паника, когда появляются первые новости об очередной эпидемии, да еще и неизвестного происхождения.
Именно этого Китай боится массовой паники. Потому что уже сегодня она, если не паника, то напряженность есть. Если раньше 50% людей ходило в масках, сегодня ходит 99% в масках. Люди ходят, в том числе и в теплых районах Китая, в перчатках. То есть они боятся прикасаться к документам, к столам, к скамейкам и так далее. Пока никакой паники в Китае нету. Но она может начаться, и тогда это наложится на целый ряд других проблем. Ну, например, понимание того, что Китай не очень хорошо выглядит в китайско-американском противостоянии. Это наложится на ряд событий, происходящих, и слухов, идущих о том, что происходит в Гонконге. То есть, конечно, китайские власти крайне этим озабочены. Хотя, честно говоря, я думаю, что им удастся справиться с этой ситуацией.
В разных частях света по-разному относятся к так называемым сезонным заболеваниям. В Северной Европе, например, простужаться зимой считается обычным делом. А вот в России заболеть, ну, в привычном смысле, то есть подхватить ОРЗ зимой, считается всегда опасным. И так далее. А как к простудам относятся почти 1,5 миллиона китайцев? Что означает болезнь для китайской культуры?
Болезнь для китайской культуры – это, прежде всего, дисбаланс человека с внешним миром. И хотя, конечно, сегодня западная медицина в Китае не просто развивается, а занимает главенствующие позиции, все равно на бытовом уровне китаец понимает, например, простуду как воздействие некого болезнетворного фактора на дисбаланс внутренней энергии Чи в организме. И в этом плане китаец пытается лечиться всегда традиционными методами. Массажем точек или, например, втиранием различных мазей. И считается, что заболевание само по себе это не столько проблема человека, и Китай, например, долгое время вообще не понимал, что такое вирусное заболевание, передающееся от человека к человеку. А считается, что это как раз показатель того, что сам по себе человек нестабильно живет и неправильно, например, питается, неправильно дышит. И если мы сегодня посмотрим на большинство китайцев, которые ходят по улицам, например, зимой, особенно в зимних районах, мы видим, что они все простужены, шмыгают носом. И это считается вот такая вечная простуда почти нормальным в Китае, ну, потому что формально каждый китаец должен зимой немножко поболеть, пошмыгать носом и прийти потом опять в баланс.
То есть зимний дисбаланс – это часть общего баланса жизни.
Да, абсолютно правильно. И это еще связано с тем, что, например, в Китае особое отношение к отоплению. Многие крупные торговые центры во многих северных районах не отапливаются или отапливаются очень слабо, то есть теплом человеческих тел. И это связано еще с тем, что если действительно включить кругом отопление, будет огромный расход энергии, поскольку таких центров очень много. Центральное отопление заменяется на небольшие электрические обогреватели, например, в ресторанах, в небольших каких-то питейных заведениях. И в любом случае это все вот эти резкие перепады температуры, они приводят к тому, что простуда является просто нормативом для зимнего проживания в Китае.
Я беседовал с известным китаистом Алексеем Масловым о том, как сами китайцы относятся к происходящему. Это «Атлас мира». С вами Александр Гостев и
Ярослав Шимов.
И мы переходим, как я и обещал, к другой теме, которая оказалась важной всем нам еще вчера, а сегодня как-то она с первых полос газет, из интернет-сайтов, из теленовостей ушла. А ведь кошмар по-прежнему продолжается. Это пожары в Австралии. Там в результате вот этих природных пожаров, не утихающих с конца октября, уже погибли не менее 30 человек и более 1 миллиарда животных. Сгорело, по последним данным, уже 20 миллионов гектаров лесов, 3 тысячи частных домов, свыше 4 тысяч разных хозяйственных и административных построек. И ученые из университета Сидней, они еще в середине января заявили, что только в штате Новый Южный Уэльс, где пожары особенно сильны, погибли 800 миллионов представителей дикой природы.
Это чудовищное событие. Ученые говорят, что оно ускорит процесс вымирания видов, который в Австралии и так идет, в общем, немалыми темпами. Животные, которым удалось спастись от огня, они на самом деле попадают в трагическую ситуацию, поскольку возвращаются на пепелище, им там нечем питаться. И они, в общем, во многих случаях обречены на смерть просто более медленную, чем смерть от огня. По данным того же университета Сиднея, за последние 200 лет в Австралии вымерли около 34 видов и подвидов млекопитающих. Это, кстати, самый высокий показатель таких потерь среди всех регионов мира.
Так вот, Ярослав, о том, как переживают случившиеся австралийцы, об особенностях местного, я бы сказал, мировоззрения и о способности австралийцев быстро и бескорыстно приходить на выручку друг другу. Я поговорил с нашими давними очень коллегами, живущими уже много лет в штате Новый Южный Уэльс, бывшими российскими журналистами. Это Григорий Пунанов и Елена Свешникова. Вы и я журналисты. Мы знаем, что часто картина, появляющаяся в новостях, и реальность бывают далеки друг от друга. Как выглядят сейчас катастрофические пожары в Австралии глазами обычного местного жителя-горожанина?
Картина именно такова, как ее показывают в новостях. Здесь, мне кажется, никакого преувеличения нет. Масштаб бедствия действительно катастрофичный. И никогда ничего подобного в Австралии не происходило. Эта засуха, такого перерыва в дождях не было никогда. Таких пожаров не было никогда.
Дым вы чувствуете? Огонь вы видите? Или все-таки там, где вы живете, этого нет?
Мы живем практически в центре Сиднея, но дым мы видим, и дымом мы дышим постоянно. Сегодня было очень дымно. Например, это все зависит от ветра, безусловно. Если ветер с океана, то он, конечно, уносит дым обратно в сторону континента.
Когда новости стали уже совсем отчаянными, в какой-то момент стали такими, какими мы их видим тут извне, что вы испытали? Страшно было?
Страшно в прямом смысле слова нет, потому что понятно, что лесные пожары до центра мегаполиса физически не могут дойти. Но стало страшно за тех людей, которые все это на себе испытывают. Австралия – это очень большая страна, и вдоль побережья огромное количество маленьких городков, где люди живут. И эти города и сейчас и страдают. Ты понимаешь, что те люди, которые живут от тебя в 150 километрах, им реально некуда деться. Они находятся в руках пожарных и как бы судьбы, да, и ветра. Потому что если ветер дует в их сторону, пожар идет в их сторону. И за них, конечно, страшно.
Среди ваших знакомых есть пострадавшие, потерявшие имущество?
Да, безусловно, есть, конечно. Есть родственница одной из наших хороших знакомых, у которой сгорел дом несколько дней назад. Все вот эти районы, которые сейчас горят, это все прибрежные районы. Очень много людей, особенно сейчас рождественские каникулы, много людей ездит туда отдыхать. Мы сами недавно там были и вернулись оттуда за несколько дней до того, как там начались сильные пожары. Мы понимаем, что там происходит. Маленькие городки, 200, 300, 400 домов, которые стоят вдоль океанского побережья, и очень много людей ездит туда отдыхать. И у нас есть друзья, которые буквально в новогоднюю ночь их эвакуировали, потому что огонь подходил к тому месту, где они находились. Причем они почти двое суток находились в некой такой зоне, где пожарные охраняли эту территорию, и их вывезли в итоге, спасли, никто не пострадал, но понятно, что, в общем, они очень сильно рисковали. Каждый раз ситуация такова, что если ты находишься в австралийской провинции, ты едешь, и ты все время должен смотреть, что твоя дорога, куда ты едешь, она имеет еще какой-то дополнительный выход, потому что если ты едешь и въезжаешь в какую-то часть, условно говоря, полуострова, куда ведет только одна дорога, то ты должен быть очень осторожен, потому что ты должен понимать, что если пожар перекроет эту дорогу, то выхода у тебя нет. Ты можешь спастись, только выйдя на берег океана. То, что все и делают. Поэтому очень много кадров, видео, где люди стоят на пляже со всем, что они смогли унести, с коробками, с чемоданами, с сумками. И это самое безопасное место. Пляж — это просто песок и дальше вода.
Вы и ваши знакомые что-то делали, чтобы уберечь себя, детей от дыма?
Нет, мы ничего не делали, честно говоря, хотя многие здесь люди носят маски, но мне кажется, что маски довольно бесполезны. Все чувствуют себя плохо из-за дыма, особенно те люди, у которых есть астма, количество дыма и то время, которое ты этим дымом дышишь, оно, конечно, зашкаливает. Потому что лесные пожары начались не вчера и не неделю назад, это все началось еще в ноябре. В ноябре уже дым был такой, что почти ничего не было видно, были дни, когда была очень плохая видимость.
Насколько велик ущерб и людям, и ущерб финансовый, и самое главное, наверное, живой природе, знаменитой австралийской?
Все цифры, которые сейчас публикуются, они все точны. 27 человек погибло, если я не ошибаюсь, на данный момент. Больше 2000 домов сгорело. Количество погибших животных посчитать, мне кажется, вообще невозможно. Кто-то говорит про миллиард погибших животных. Возможно, есть какая-то статистика количества животных на, условно говоря, гектар. И если ты понимаешь, сколько гектаров сгорело, а это цифры тоже есть, то, в принципе, ты можешь представить себе картину, сколько погибло животных. Есть цифра, что треть коал в нашем штате, в Нью-Саут-Уэльс, погибла от пожаров. Это действительно чудовищно звучит.
Австралийцы в мире известны оптимистической жизнестойкостью перед лицом всех опасностей и трудностей и одновременно большой способностью к самоорганизации. Я уверен, что с огнем сейчас борются не только военные, пожарные, но и масса волонтеров. Собираются средства, деньги, техника и так далее.
Да, это правда. Это действительно так, и это действительно очень сильно подбадривает. Австралийцы действительно очень сплоченно борются с этой бедой. Все жертвуют деньги, все передают имущество, продукты. Я даже хотел записаться волонтером пожарным, но это нельзя сделать прямо сразу. Нельзя просто пойти и завтра стать волонтером. Там есть целая процедура. Ты должен пройти на специальное обучение, которое занимает довольно долгое время. Но у нас есть знакомые, которые всегда были волонтерами пожарными всю жизнь. И понятное дело, что сейчас они тушат пожары в тот момент, когда мы разговариваем. Таких людей очень много. В Фейсбуке уже огромное количество людей пишет, куда я могу отдать какие-то свои вещи, куда я могу отнести продукты, как я могу помочь.
Дети шьют специальную одежду для сожженных животных и отвозят. Нужно специально покрывать лапки у коал, и должна быть специальная ткань, то есть люди это сами шьют. В большинстве центров уже все переполнено и просят пока подождать, не привозить продукты и средства необходимой помощи, потому что не успевают развозить все, потому что многие дороги еще перекрыты, там не так просто это все развести. Чувство комьюнити — это прям удивительное чувство, которое, кстати, очень сильно подбадривает и вселяет надежду на то, что там все люди не останутся брошенными.
Я читал, что многие австралийцы винят в случившемся власти и то, что правительство сократило финансирование программы мониторинга и предотвращения лесных пожаров, которые в Австралии вообще случаются всегда, исторически, очень часто.
И да, и нет. Я могу сказать свое ощущение. Когда ты говорил о том, было ли страшно или нет, и как мы это чувствовали, у меня, ты знаешь, было ощущение некого непонимания, потому что, читая газеты уже после того, как прошел пик пожаров, стало очень очевидно понятно, что правительство изначально явно недооценивало масштаб того, что происходит. То есть действия их, тем более их бездействие, доказывает то, что они явно не были, а, готовы, б, не осознавали, насколько масштабно вот этот пожар будет поражать территорию, насколько сильным он будет.
Надо как бы понимать, что тут в каждом штате есть свое правительство, и пожарные контролируются правительством штатов. Поэтому тут есть еще конфликт между штатом и федеральным правительством. Все кивают друг на друга, разбирая, чья это вина. Но недовольство премьер-министром очень большое. Это прямо видно. Несмотря на то, что он недавно выиграл выборы, наверное, ему казалось, что все у него хорошо. Но я думаю, что если бы выборы прошли сейчас, я сильно сомневаюсь, что он победил. Потому что количество негативного отношения в отношении премьера очень высоко. Он уехал отдыхать на Гавайи с семьей в разгар пожаров, в Рождество. И это вызвало просто шквал критики. Он поехал потом осматривать пожары, приезжал в города, где ему отказывались сжать руки пожарные, отказывались сжать руки местные жители. Одна женщина попала в кадр. Он пытался ей пожать руку. Она говорит: «Я пожму тебе руку, только если ты увеличишь финансирование местных пожарных бригад», сказала она ему, на что он отвернулся и ушел в сторону. Подошел к пожарному, пожарный тоже отказался пожать ему руку. Пожарные штата утверждают, что с ними никто не координирует. После этой мощной критики премьер-министр созвал пресс-конференцию и сказал, что он выделяет армейский резерв в количестве 3000 человек на помощь пожарным. И через несколько часов главный пожарный нашего штата заявил о том, что он понятия не имел об этой инициативе и что он узнал об этой новости из прессы, что говорит о том, что координация между федеральным центром и штатами в принципе отсутствует. Очень много есть дискуссий о том, что пожарные штата, опять же, просили увеличить бюджет. И вот в данном случае это вопрос, правительство штата или правительство федеральное отказалось. Все хотят и все мечтают и все ждут дождя. Потому что все понимают, что без сильного дождя, который бы шел неделю, как здесь бывает, в принципе, каждое лето здесь бывают дожди, просто их нет сейчас. Все понимают, что без мощного дождя эти пожары не потушить.
Здесь есть разный статус самих пожаров. Вот количество пожаров out of control, который был сначала просто каким-то чудовищным, оно, безусловно, уже сократилось, и достаточно большое количество пожаров находится в статусе control. И, в общем, премьер New South Wales недавно говорила о том, что погода посодействует улучшению ситуации, но пока дождя нет. Единственное, чего и нет, сильной жары и ветра. Наверное, это как-то немного помогает. По погоде все говорят о том, что очень рано еще отдыхать, что погода может еще сильнее ухудшиться в смысле жары и ветра.
С глобальными изменениями климата связывают то, что сейчас происходит в Австралии? Сильнее стали голоса экологических движений, зеленых?
Да, безусловно. И в этом еще очень большая критика в сторону нынешнего премьера, потому что нынешний премьер знаменит тем, что он не сильный сторонник идеи изменения климата и скорее консерватор в этом смысле. Безусловно, изменение климата является, если не первой причиной пожара, то влияет на то, что здесь происходит, потому что такой засухи здесь не было со времен наблюдения за погодой. И понятное дело, что масштаб пожаров такой сейчас именно потому, что дождей долго не было, весь лес высох, и он горит как спичка, и его сложно потушить.
Напомню, что это был рассказ современных австралийцев, а когда-то бывших российских журналистов Григория Пунанова и Елены Свешниковой. Вы слушали программу «Атлас мира», еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Звукорежиссер выпуска Илья Бобчинецкий, а мы, авторы и ведущие Александр Гостев и Ярослав Шимов, с вами прощаемся. Как всегда, желаю вам всего доброго, несмотря на все наши ужасы.
До свидания, до следующей недели.